по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 978-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к евреям, мы с вами сегодня в 11 главе. Мы с вами сегодня дочитываем эту 11 главу, эту великую главу веры. И у нас с вами, друзья мои, сегодня непростой будет разговор, а разговор, который на самом деле должен был состояться. И тут как раз большой-большой плюс вот этого подхода, который мы избрали, подхода, в котором мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, целиком, ничего не пропуская. Потому что зачастую, когда, ну, даже когда мы в церкви проповедуем, мы, как проповедники, избираем для себя те места, те фрагменты Священного Писания, которые нам ближе, которые нам понятнее, с которым мы, по крайней мере, знаем, что делать. А вот когда ты читаешь Библию целиком, от начала до конца, у тебя такого выбора нет. Ты просто должен открывать Божие Слово и читать то, что Слово Божие говорит. А вот Божие Слово здесь говорит достаточно суровые вещи. Так что сегодня, друзья, готовьтесь, пожалуйста, к тому, что мы будем размышлять над некоторыми вопросами, над которыми в христианской жизни зачастую люди предпочитают не размышлять. По разным причинам. Ну, буквально через пару минут объясню, о чем речь. Я напомню, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Очень много благодарности здесь мы получили. Спасибо вам большое, друзья. Руслан пишет: «Благодарю за ваш труд. Спасибо, да благословит вас Господь». Это важно для всей нашей команды. Это важно для всех людей, которые нас смотрят, которые нас слушают также, потому что мы на самом деле собираемся вместе. Вот это вот единство, это сообщество, которое собирает вокруг себя Бог через свое святое слово, через свое священное писание. Вот я хочу здесь напомнить вот какую вещь. Ведь на протяжении истории всего христианства, на протяжении всей истории христианской церкви как раз лучшие сообщества собирались именно вокруг Священного Писания. Потому что Господь действует, Господь меняет людей. Это могут быть люди разного возраста, это могут быть люди разных таких, не знаю, общественных слоев. Это могут быть люди разных культурных укладов. Это могут быть реально очень-очень разные люди, но они собираются вокруг единого Божьего Слова, вокруг Господа, вокруг автора. И вот это здорово, это как раз и есть отличительная черта подлинных библейских встреч. Не того, что иногда бывает, ну, знаете, просто типа того, что ну, в церкви должно быть изучение Писания, надо, чтобы это в церкви было. А нет, настоящего, того, что действительно Господь открывает, того, что действительно Господь собирает людей вокруг Слова. Вот тогда мы ощущаем это единство, единство во Христе. Пишет Тамара и напоминает очень важную вещь. «Самая лучшая молитва. Господи, прости меня». Да, на самом деле, Тамара, вот молитва «Господи, помилуй», она предельно точна. Вот это действительно молитва, которую каждый из нас может произносить, а только важно, чтобы это было в нашем сердце. Это вот не просто мы где-то как-то сказали, что ну, вот «Господи, помилуй» и все. Но это действительно должно исходить из нашего сердца, исходить из нашего состояния. Потому что каждый из нас в Божьей милости нуждается. Екатерина пишет: «Очень нравится, всегда, когда есть время, слушаю. Вчера узнала, что беременна и очень испугалась. Дайте добрый совет. Это 4-й ребенок. Первые 3... первые 3 кесарева». Знаете, Вот сегодняшняя наша передача, вчерашняя, я думаю, вам была полезна. И сегодняшняя будет полезной. Потому что есть вещи, которые мы делаем просто по вере. Вот первые три кесарева. Что будет с четвертым? Как будет с четвертым ребенком? Добрые советы. И в принципе советы мы не даем. Ну, потому что не наше дело давать советы. А вот помолиться за вас, прийти вместе к Господу, и еще также задайтесь вопросом, есть ли рядом с вами другие женщины, которые могут быть с вами в это время, чтобы вы оставались не одна, чтобы вы оставались с Богом, чтобы вы оставались с другими верующими людьми. Вот это общение чрезвычайно важно. И да, я понимаю, что бывает трудно. Я понимаю, что бывает трудно принять некоторые вещи. Но очень важно бывает принимать то, что Господь нам дает, именно так, как Господь нам дает. Дети – это благословение Господа. И даже если бывают проблемы, даже если бывают трудности, даже если есть неуверенность, вот благословение от Господа – это важно. Но сегодня, слушайте, пожалуйста, сегодняшнюю программу, она, конечно, ну, скажем так, на куда более серьезном уровне, на куда более суровом уровне будет говорить о теме страдания, о теме вопросов, о теме непонятностей. Но вот этот подход, да, непонятности вокруг меня, непонятности могут быть слева, справа, но впереди-то Христос, но впереди-то будущее. Знаете, чем отличается грусть от отчаяния или от уныния? Когда человек грустит, у него грусть может быть вокруг, грусть может как-то быть внутри даже. Но когда человек отчаивается, он теряет надежду. Вот для отчаявшегося человека будущего нет. Для человека, который грустит, будущее есть. Именно поэтому, кстати, может быть и грусть светлая, грусть такая, которая и вдохновляет тоже. Вот грусть и отчаяние, грусть и уныние путать нельзя. Это просто принципиально разные вещи. Но в вашем случае Господь дает вам благословение. Как вы пойдете, как Он поведет вас на пути к обретению этого благословения? Это вопрос. Но вопрос также о том, что дальше, что впереди. Впереди и надежда, впереди и Божий дар. Вот я не знаю, кстати, подробно вашу ситуацию, поэтому мне немножко трудно разговаривать, трудно говорить на эту тему. Но люди, которые рядом с вами, давайте молиться, я буду молиться, и вы молитесь, чтобы такие люди были, и люди, которые, чтобы люди были, которые вас поддержат в этой ситуации. Мальчик Зима пишет, многие люди молятся иконам, а не Богу, просят Святую Богородицу спасти их. Мальчик Зима, смотрите, какая вещь. В православии не молятся иконам. К сожалению, есть люди, которые реально это делают. Да, к сожалению, есть люди, у которых реально вот это получается. А вот, вот у них так и выходит. Но, вообще говоря, в православии есть икона почитания. Это поклонение Богу, когда икона как-то помогает человеку поклоняться Богу. Как я к этому отношусь? Ну, я думаю, что не это главная тема нашей программы. Наша тема, наша программа – это Священное Писание. Да, мы говорим о Священном Писании, мы читаем Священное Писание. Я прочитал это сообщение ваше только для того, чтобы показать на ошибку, на то, что ну, нужно быть осторожными. Особенно, когда мы говорим о наших братьях и сестрах по вере. Да, есть, к сожалению, поклонение иконам, которое сводится, ну, которое приобретает достаточно уродливые формы, тяжелые, неприятные формы, чуть ли не языческие формы. Но вообще говоря, в нормальном православии поклонения иконам нет. Есть икона почитания, и это немножко разные вещи. Путать их нельзя. Если есть вопрос о том, что это такое, в чем разница, я бы вам посоветовал обратиться либо к хорошему православному сайту, либо поговорить с батюшкой. Есть батюшки, есть священники, которые действительно любят Господа, которые знают Господа. Опять-таки, вы можете не согласиться с их ответом, но вы, по крайней мере, выслушаете их ответ, вы, по крайней мере, будете знать, о чем они говорят. Вы будете знать, как они верят. И это, в частности, поможет выстраивать отношения с людьми других конфессий, с другими деноминациями. Потому что, да, вообще говоря, вся эта история с конфессиями – это очень грустная история. Действительно, сатана сделал так, что мы разделились. Сатана сделал так, что христианство во многом сегодня разделено. И только Христос может нас объединить. Именно поэтому мы читаем Священное Писание, и мы проповедуем единого Христа. Мы проповедуем того, кто действительно может преодолеть все вот эти наши межконфессиональные разделения. Тамара пишет: «В небе не будет конфессии, там будут христиане, любящие Бога и доверяющие Ему». И знаете, когда, Тамара, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе с христианами из разных конфессий, из разных деноминаций славим Христа, вот тогда действительно, мы ощущаем, и в этой земной жизни мы ощущаем частичку небес, частичку того, что нам откроется. Здесь нужно быть очень внимательными людьми. Почему? Потому что, с одной стороны, существует такое понятие, как экуменизм. И экуменизм зачастую приводит людей к тому, что и утверждает, что есть разные пути к Богу. Христос – это один из путей к Богу. Есть и другие. Давайте мы молиться и с этими, и с этими. Не-не-не. Как только человек не принимает Христа, как только человек отвергает жертву Иисуса Христа, тогда возникает ситуация, когда мы понимаем, что молиться мы вместе не можем. Нам вместе с этим человеком, у нас не получится разделить молитву. Потому что, как? Христос умер за тебя. Ты спасаешься им? Да нет, я тоже иду к Богу. Христос сказал, что я путь истинный и жизнь. Никто не приходит к Отцу иным путем, как через меня. Да, иначе как через меня. Ты в это веришь? Нет, это сказано чисто, нам иногда могут сказать, это сказано чисто так, условно, это сказано образно. Нет, друзья, это не образно. Иисус совершенно конкретно указывал на себя и говорил о себе как о единственном пути. Поэтому такой экуменизм не проходит. Это не библейский экуменизм. Но когда представители разных конфессий, представители разных деноминаций, сохраняя во многом свою уникальность, оставаясь и пребывая в том, что Господь нам открывает, а при этом протягивают руки друг к другу и пытаются строить мосты, а не стены, вот тогда действительно получается здорово, получается предвкушение того, что создал для нас Господь. Я рукоположен в Баптистской церкви, на служение именно в Баптистской церкви. Среди моих хороших друзей есть и пятидесятники, есть и православные. Среди знакомых есть и католики тоже. И знаете, наверное, кого-то из моих друзей это разочарует, я не стану, скорее всего, я не стану, не представляю себе, чтобы стать православным христианином в православной церкви. По разным причинам. Есть у меня определенные убеждения, которые как раз связаны с богословием реформации. Вот не стану. А обращаться к Господу, молиться Господу, общаться, иметь духовное общение с православными христианами, которые открыты к такому общению, не пытаясь друг друга переубедить, но высказывая свой взгляд на жизнь, я буду. И надеюсь, что представители других конфессий, и даже не просто надеюсь, а знаю, что представители других конфессий, других деноминаций тоже это делают и тоже будут это делать. Вот это вот важная история. Надежда Гуляшко пишет нам, или Гуляшко, не знаю, Надежда, напишите, пожалуйста, ударение куда ставить. Скажем пока просто Надежда. Благодарю Бога, что эта передача сделала нас такими близкими и родными, несмотря на то, что мы никогда не видели друг друга. Так может сблизить только любовь Божия и Его Слово, действительно живое. Обнимаю всех и обильных Божьих благословений. Спасибо за эти передачи всей команде и Богу. Слушайте, какие, Надежда, какие большие будут обнимашки. Я, кстати, думаю, что когда-то в небесах действительно будут очень большие обнимашки, действительно будут очень большие объятия, когда мы встретимся с вами и встретимся с многими другими людьми, с которыми в этой жизни, при этой жизни не виделись. Это будет здорово. Это будет действительно настоящим благословением. А мы с вами, друзья, сейчас подходим к концу 11 главы послания к евреям. Я обращу ваше внимание на то, что мы с вами говорили, мы с вами озвучивали в прошлый раз. А мы читали о людях, которые были избавлены от меча. Они угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи и так далее. Об этих людях говорилось, ну, например, в 34 стихе. А будет также 37 стих. И это тоже стих в 11 главе послания к евреям. Это глава о вере. И тут говорится про людей, которые были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Вот избегали меча или умирали от меча? А что правильно? Каков путь веры? Так вот, оказывается, удивительная вещь. Путь веры и то, и другое. Люди, которые избегали меча, делали это по вере. Были люди также, и здесь не названы имена, здесь используется слово «иные» или «другие». Слово, которое я неоднократно сегодня в нашей программе, в нашей беседе буду повторять. Вот эти «иные» или «другие» не избегали меча. Они умирали, они погибали от меча. Они были перепиливаемы даже. Мы сегодня будем говорить, про кого это. Тут есть предположение, которое основано, кстати, на церковном предании. Вот такая какая штука получается. Когда я уверовал, я начал встречаться с христианами, видел христиан, которые говорили примерно такую вещь. Если ты верующий человек, если ты точно дитя Божие, то у тебя все будет хорошо. У тебя все будет обязательно круто. Если ты страдаешь и решения этому страданию, выхода из этого страдания нет, то, возможно, дорогой, что-то не так с твоей верой. Ты разберись с Господом, да, потому что если бы ты по-настоящему был верующим, то Господь бы тебя как-то от этого страдания избавил. Такой взгляд действительно существует. Есть немало мест в Священном Писании, которые этому взгляду противоречат. Люди, про которых говорится, что весь мир их не был достоин, были в тяжелейших испытаниях, были и есть, кстати, сегодня тоже такое продолжается, в тяжелейших гонениях, причем гонения эти тоже бывают очень разными. И эти люди тоже герои веры, они прошли путь веры. Что это означает для нас сегодня? Вот эти другие, о которых мы с вами сегодня будем размышлять, читая Священное Писание. Опять-таки, здесь хорошо, что мы читаем от начала до конца. Мы не пропускаем ничего. Если написано об этом в Библии, значит, мы это будем читать. Значит, мы будем обращаться к этому тексту. А бывает еще один взгляд. И я сегодня к этому вернусь в записанной части, но хотел бы сейчас вам просто это предложить для размышления. Женщина говорит, причем я эту женщину понимаю, я абсолютно ее понимаю, я понимаю ее эмоции. Она говорит так: «Господи, я буду доверять Тебе, если Ты исцелишь моего сына, который при смерти». И вроде бы все понятно. На эмоциональном уровне никаких вопросов здесь нет. Это тяжелейшая боль, которую испытывает человек. Но давайте разберемся. Допустим, Господь исцелил ее сына. Она, эта женщина, будет ему доверять. «Да, ты, Господь, ты благой, потому что ты исцелил моего сына. Мой сын не умер, мой сын остался со мной. Ты благ». Теперь давайте допустим противоположную ситуацию. А что, если бы он не исцелил ее сына? Вот стал бы он не благ после этого? А теперь поставим вопрос еще острее. В тот момент, когда он исцелил ее сына, где-то на земле наверняка умер, возможно, и от той же болезни, другой замечательный христианин. Господь исцелил ее сына, а вот сына какой-то другой матери он не исцелил. Вопрос: он что, перестал быть благим Богом по этой причине? Ну, то есть, благость Божия, она на чем основана? Она на чем зиждется? На том, что в моей жизни происходит только? Или все же не совсем? Еще один вопрос из этой же серии. А должно ли наше страдание закончиться при жизни? Все обязательно будет хорошо. Да, а может ли быть такой вариант, что ты из страдания, из боли, из преследований, из гонений переходишь прямо в небеса? Это значит, что Господь тебя не исцелил? Это значит, что Господь тебя не избавил? Как с этим быть? Мы молились за исцеление, а человек ушел. Да, мы понимаем, что он ушел в вечность, но он ушел. Или даже не в вечность, если он был неверующим человеком. Вот такие непростые вопросы мы сегодня будем задавать, читая Священное Писание. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и обратимся к Божьему Слову. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя о мудрости для сегодняшней беседы, чтобы слушать, понимать, применять. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 978-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к посланию к евреям, 11 глава, 35 стих. Мы подошли с вами к высшей точке этой главы. Мы видели веру, которая проявлялась в жизни самых разных людей – в самых разных ситуациях, разных обстоятельствах. Мы видели и победы, и свершения. И вот теперь мы в 35 стихе, и перед нами широта веры. Вера заполняет все области жизни. 35 стих на самом деле переходный. Смотрите, что здесь написано. «Жены получали умерших своих воскресшими». Дальше. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Вспомните, пожалуйста, вдову в Сарепте, у которой остановился Илия. Вспомните людей, которые были замучены за веру. И вот об этих людях мы начинаем читать со второй половины 35 стиха. «Иные же замучены были, не приняв освобождения». И вот понимаете, если бы без Христа здесь не было бы никакой надежды. Все меняет присутствие Божие, все меняет действие Божие, дабы получить лучшее воскресение. Они ждали лучшего, они уповали на лучшее. И такая возможность была именно потому, что Христос воскрес. Христос воскрес, и, соответственно, у нас с вами есть возможность ожидать лучшего воскресения. Читаем 36 стих. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». Теперь идет речь о других или об иных. Эти люди испытали побои, эти люди испытали поругание, насмешки, издевательства. Эти люди испытали темницу. Я сразу прочитаю и 37, и 38 стихи, потому что это общая картина. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Это совершенно другая группа людей. Здесь про них и написано. «Иные» или «другие». Именно об этих «других» мы с вами сегодня и будем говорить. Они не видели побед на поле битвы. Они не испытали триумфа в своей земной жизни. Они не выходили на сцену перед многочисленной ликующей публикой или перед аудиторией, которая готова им внимать. Они не выходили на поле битвы для того, чтобы совершать великие дела для Бога и быть заметными. Кстати, они тоже были на поле битвы, но замечали их по другим критериям. Их замечали по критерию страдания. Это были другие. И у них были гонения, испытания. И над ними смеялись. И их избивали. И их сажали в оковы, в тюрьму. Их побивали камнями. Их разрубали или распиливали заживо. Традиция утверждает, что именно такова была судьба пророка Исаии. Его распилили заживо. В Священном Писании об этом ничего не написано. Однако, скажем, Иероним, переводчик Библии на латинский язык, настаивал, что именно так оно и было, что Исаию действительно распилили заживо. Это была жестокая, ужасная смерть. Эти люди подвергались испытаниям, искушениям. Они умирали от меча. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на контраст между 34 и 37 стихами. Стих 34. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Обратите внимание на фразу «избегали меча». И вот 37 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Одни люди избегали меча, другие умирали, погибали от меча. О второй группе сказано как раз здесь. Но как же это объяснить? Ведь и в том, и в другом случае речь идет о верующих людях. И более того, речь идет о жизни по вере, о проявлении веры. Одна группа избежала меча, а другая пала от меча. И вот как же тогда понять, что происходит с этими людьми? Почему такое различие? Вот на самом деле перед нами тема, которая для меня до сих пор очень и очень сложна. Это вопрос о том, почему же все-таки страдают праведные. Да, друзья мои, я знаю, что если у вас сегодня все легко и хорошо, то вы можете сказать, что Бог просто этих людей так испытывает, и они пройдут это испытание, и мы с вами обязательно увидим в следующей главе, как хорошо будет в конце, как все это испытание действительно будет преодолено, и как все эти испытания действительно будут полезны для того, чтобы этих людей научить. Но, понимаете, это рассуждение того, кто сидит на кресле, и солнышко светит, и небо голубое, и все хорошо. Мы как бы отстраненно говорим об этих страданиях. Вот Господь этих людей испытывал. Однако мы видим, что эти люди прошли через все это по вере. И они совершенно не обязательно воспринимали все это как лишь временное испытание. То есть вот я через все это пройду, и уже здесь, на этой земле, все будет хорошо. Смотрите, они проходили испытания, ожидая лучшего воскресения. Они не ожидали того, что на этой земле, в этой жизни все в конце концов будет хорошо. Они ожидали лучшего воскресения. А здесь, в этой жизни, они просто доверяли Богу, когда дни были особенно темными, а ночи особенно длинными, и когда страдания были особенно велики и невыносимы, и когда не было для этих людей избавления на этой земле. Они вполне допускали, что страдание может на этой земле даже и не кончиться. Но они готовы были войти в высшее и большее воскресение. Мы говорим сегодня о тех, о других, кого пытали, о тех, кто умирал от меча. Мы говорим сегодня о других. А кто из нас может быть уверен, что и сам не окажется в этом положении? Кстати, интересно, что герои веры на протяжении истории церкви зачастую даже благодарили Бога за то, что Он сподобил страдать за Христа. И опять-таки, это серьезное отличие от того отношения, которое порой бывает у нас. Мы порой молимся и говорим: «Господи, сохрани нас от страданий». Эти же люди, обращаясь к Господу в молитве, благодарили Его: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты сподобил меня страдать за Христа». Да, друзья мои, замечательно прочитать стихи из Писания, ну, например, из 33-го псалма. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Это действительно замечательные стихи, замечательные слова. Бог действительно так делает, Бог действительно избавляет праведного от скорбей. Но как же насчет других, тех, кто не избежал меча, тех, кого, как кажется, Бог не избавил от скорбей в этой жизни, тех, кто страдал? И вот знаете, мне порою по-человечески бывает трудно понять этих других. Возможно, потому что Господь пока не сподобил меня такого уровня страдания. Ну вот, например, Стефан, первый мученик христианской церкви. Как он мог смотреть на эту разъяренную толпу, и эта толпа была готова побить Стефана камнями? А Стефан при этом смотрит прямо на этих людей и говорит: «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Кем нужно было быть, каким человеком нужно было быть для того, чтобы сказать этой толпе такие слова? Понимаете, доля пророка никогда не была легкой. И мы помним еще один момент. Это 55 стих 7 главы «Деяния апостолов». Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». А может, в этом и состоит часть решения, часть ответа на эту загадку? Христианские праведники, подвергавшиеся страданиям, видели небесное. Они видели Иисуса Христа. И вот этот вид Иисуса Христа затмевал для них вид разъяренной толпы. Об этом ведь также и вторая часть 35 стиха 11 главы послания к евреям. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Они смотрели вперед, они смотрели на лучшее. И когда Господь призвал Савла из Тарса, того, которого мы знаем как апостола Павла, он также сказал, что Савлу суждено будет немало пострадать за него, за Господа. И Савл, проходя через земную жизнь, сосредоточил свой взгляд именно на небесном, именно на том, что впереди. Может быть, это помогало тем людям? И это будет также помощью для нас, если Господь сподобит нас таким страданием. И Господь Иисус Христос предельно ясно говорит в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И опять эти два взгляда. Взгляд вокруг, взгляд на этот мир. И мы понимаем, что в мире имеем скорбь. Но дальше как бы переключение такое происходит. Взгляд вперед. «Мужайтесь, я победил мир». И когда Павел и Варнава отправились в свой первый миссионерский поход, они убеждали христиан стоять твердо в вере и говорили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Опять то, что происходит вокруг, и то, что происходит здесь, то, что происходит с нами – это скорби, но есть также и путь, есть также и будущее. И вот что я вам скажу. Да, слава Богу, есть немало людей, которые демонстрируют свою веру, одерживая победу в битве или получая избавление. Слава Богу за этих людей, и да поможет Господь каждому из них. Но есть также и другие, и их множество. Это люди в истории церкви, которые страдали за свою веру. И тут, кстати, нужно все-таки посмотреть несколько шире. Важно заметить, что верующие люди ведь страдают не только от гонений, но, например, и от болезни, и от слабости. Я знаю людей, которые прошли через нестерпимые страдания, через нестерпимую боль. Да, они не страдали от гонений, но, если хотите, гонения были прямо в их теле. Вот это жало, вот эта болезнь, которая останавливает, она прямо в теле, она напрягает изнутри. И сегодня есть буквально тысячи людей, которые страдают. И знаете что? Хорошо нам читать о том, как выйти на сцену жизни и продемонстрировать победу. Замечательно рассказать о том, как Бог вас исцелил. А как же насчет тех, кто сейчас в боли и страдании? Как же насчет тех, кто страдает ради Иисуса Христа? Вот они-то как?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Хочу вам прочитать слова, над которыми в последнее время часто задумываюсь. Они записаны в первом послании Петра, 4 глава, с 12 по 14 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Я хочу в 13 стихе обратить ваше внимание ровно на ту же перспективу. «Но как вы или поскольку вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». То есть радуйтесь сейчас и радуйтесь, глядя вперед, чтобы и в явлении славы Его возрадоваться и восторжествовать. Вот, собственно, о чем 13 стих. Апостол Павел также говорит нечто важное на эту тему, обращаясь к Колосской церкви. Послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Вот это движение вперед, движение к созиданию. Но вот вопрос, что же это значит восполнять страдания Христовы? Разве смерти Христа было недостаточно, чтобы целиком и полностью нас спасти и искупить? Конечно, достаточно. Однако есть некоторые страдания Господа Иисуса Христа, которые были не ради искупления. Я говорю о Его страданиях в этой жизни. Да, искупительные страдания Христа совершились на кресте, и к этому уже ничего не добавишь. Однако, если мы хотим стоять за Него, то нам придется заплатить цену. И вот на самом деле определенную долю страданий проходит каждый из нас. Я не могу назвать себя самым здоровым человеком. Помню, когда лежал в больнице, и мне должны были делать операцию, я думал: «Господи, почему я сейчас здесь? Весна, и столько интересного вокруг, столько хорошего, столько яркого, а ты посылаешь мне вот это прямо сейчас». Знаете что? Господь сказал мне две вещи. Во-первых, Он мне сказал так: «Дитя мое дорогое, ты не сомневайся, ты верь, ты иди вперед». И еще Бог показал мне свою милость и свою благодать. Знаете, я пришел к тому, что Бог далеко не всегда исцеляет. Просто подумайте, пожалуйста, о тысячах людей, которые сегодня находятся в больнице. О тысячах людей, которые сегодня скованы болезнью. Одна женщина говорила: «Я буду доверять Господу, только если Бог исцелит моего сына». На эмоциональном уровне я ее понимаю. Но давайте на минутку задумаемся. Даже если Бог исцелит ее сына, прямо сейчас прямо в эту минуту умирают искренне верующие люди, которых Бог не исцелил. Так что же теперь? По этой причине перестать доверять Богу, что ли? Верующие люди все равно умирают. Я не могу ставить свою веру, свое доверие Богу в зависимость от того, исцелит он меня или нет. Исцелит он моего близкого человека или нет. И моя вера не может находиться в зависимости от того, совершит Бог то чудо, которого я так хочу, или нет. Другие. Это великое слово. Я просыпаюсь, вижу яркое солнышко, голубое небо. Но Бог дает мне смирение, когда я читаю об этих людях, проходящих через скорби и страдания, этих безвестных героях веры, которые живут зачастую далеко от цивилизации. Это огромное число людей, и называются они здесь словом «другие». Я сказал «далеко»? А почему, собственно, далеко? Вот в соседнем доме, в соседнем районе может как раз сейчас жить человек, который проходит через эти страдания. Так что «другие» совершенно не обязательно означает «далекие». И вы в любой момент этой жизни можете тоже разделить эти страдания. И я могу. И вот вопрос. Эти страдания для нас будут чем? Мы будем воспринимать их как бремя? Или мы скажем Господу: «Господи, благодарю Тебя за то, что сподобил меня или дал мне честь пострадать за Тебя». Я вас прошу, не забывайте этих других. Помните, что они живут по вере и умирают по вере. И у многих из них страдание бывает до самой смерти, пока они не переходят в вечность, в Божие присутствие, чтобы никогда уже больше не умирать. Другие. Мне очень нравится это слово. Оно имеет для меня глубокий смысл. И надеюсь, что оно коснется и вас тоже. А теперь пойдем дальше и перечитаем 38 стих, а потом сразу и 39. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». О каком обещании идет речь? Какое обещание или что обещанное они так и не получили? Бог ведь давал нам немало обещаний, и мученики веры получали обещанное им. Но вот то самое обещание состоит в том, что Бог воскресит их, этих ветхозаветных героев, и установит свое царство на земле. Они ждали этого времени, они ждали этого Божьего действия. Умирая, они ожидали, что Бог воскресит их. Все эти люди получили доброе свидетельство в вере. Однако они не получили пока обещанного. Но Бог дал нечто лучшее именно нам. Он подумал о нас. И представляете, что получается? Бог решил, что без нас они, эти ветхозаветные святые, не будут совершенными. Бог терпеливо призывает во имя свое народ из этого мира. И народ этот и есть церковь. И пока церковь не достигнет полноты, Бог так и будет этот народ призывать. Бог призывает многих из того мира, в котором мы сейчас живем. И вот тут, кроме всего прочего, перед нами и мир, и достоинство веры. Скажу вам вот что. И очень надеюсь, что вы меня правильно поймете. За годы жизни и служения мне довелось неоднократно выступать перед молодыми людьми. Я неоднократно бывал на молодежных конференциях. Да, с годами я понял, что мне не всегда хватает терпения общаться с молодежью. Однако эти люди ведь все равно меня приглашают. И все это я говорю сейчас не случайно. Я не хочу слышать свидетельство молодого человека, который уверовал неделю назад или даже 3 месяца назад. Мне скажут: «Ну как же, Вы ведь читаете письма от таких людей? Да, конечно. И я радуюсь. Вот буквально недавно прочитал письмо от человека, который уверовал на конференции, где я проповедовал в 1996 году. И вот на данный момент у этого человека замечательное свидетельство христианской жизни. Этот человек проявил свое обращение на практике. Он возрастал в вере. Ему действительно есть о чем свидетельствовать. Да, сегодня многие приходят ко Христу, и это замечательно. Но будет поистине замечательно, если через 3 года, или через 10 лет, или через 20 лет вы сможете мне сказать, что эти люди прожили свою жизнь в вере. Понимаете? Не через месяц, 2, 3, когда еще это эмоциональная такая реакция, этот эмоциональный подъем, а через 5, 10 лет, когда эмоции поулягутся, но вера окрепнет. И еще одна вещь, которая касается веры. Именно этим я хочу завершить наши беседы по 11 главе послания к евреям, потому что это очень важно. Некоторые считают, что вера – это нечто неиспробованное, неиспытанное. И вера – это что-то такое, в чем нельзя быть уверенным, потому что у веры якобы нет оснований. Но, друзья мои, вот перед нами целое облако свидетелей. Многие из них прожили долгую жизнь. Они жили по вере, и они убедились, что вера действует. Так вот, я с некоторых пор не проповедую апологетические проповеди. Недавно меня попросили выступить на молодежной конференции и сказать апологетическую проповедь, рассказать о том, что Библия – это Слово Божие, и попытаться это доказать. Я сказал: «Простите, но я не проповедую из учебника по апологетике. Я проповедую из Библии. Ну, а Дух Святой, вот Он обличает людей». Кстати, я все-таки решил принять это приглашение. Но вместо апологетических проповедей я просто говорил из Библии. И знаете, человек 10 из участников этой конференции написали мне письма и рассказали, как Бог укрепил их веру. Скажу вам вот что. Мне сейчас не нужно, чтобы кто-то доказывал мне богодухновенность Библии. Не нужно мне объяснять, какая она замечательная, эта вера. И не нужно убеждать меня, что вера действует на практике. Я не просто верю, что она действует. Я знаю, что она действует. Потому что уже много лет хожу в вере. И вот что я вам хочу сказать. Вера действует. Сегодня есть немало людей, которые без всяких сомнений летают на самолете, хотя не понимают аэродинамику и не понимают тонкости устройства самолета. А вот в духовных вопросах эти люди постоянно почему-то требуют доказательств. Знаете что? Если вы честны, если вы готовы отказаться от греха в жизни и обратиться к Иисусу Христу и довериться Ему как Спасителю, тогда я очень хочу поговорить с вами через 3 года, или 5, или 10 лет. И надеюсь, что к тому времени вы уже ни от кого, ни в чем не будете искать доказательств веры, потому что вы будете знать, что вера действует и из Писания, и на личном опыте. И вокруг нас есть немало людей, которые, я уверен, сейчас скажут «Аминь», потому что вы уже знаете, что вера – это по-настоящему, и вера реальна, и вера действует. Она настоящая. Так придите же к вере. Выйдите из области воображаемого и придите к настоящему. И посмотрите, что может сделать для вас Иисус Христос. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.